Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Италия без Колизея». Так называется книга Бориса Ширяева, выпущенная петербургским издательством «Алетея». Это не путеводитель по нестоличной Италии, это о русских на Апеннинском полуострове, причем о послевоенных русских, главным образом никому неизвестных. Сам Борис Ширяев попал в Европу в годы войны. Он перемещенное лицо, и герои его книги такие же бедолаги по судьбе. Ширяевский сборник подготовил хорошо знакомый нашим слушателям историк Михаил Талалай. Он и расскажет об авторе и его книге.
В последние годы я действительно стал много и подробно заниматься судьбой Бориса Николаевича Ширяева. Писатель, надо сказать, личность прежде мне неизвестную. Ширяев возник как бы из небытия. Он долгое время не публиковался, был сознательно, скажем так, вычеркнут из плеяды русских эмигрантов, даже второй волны, по причинам, о котором я расскажу чуть ниже. И русской публике он стал преимущественно известен в конце уже прошлого века благодаря прекрасной книге «Неугасимый лампада». Это действительно замечательное литературное произведение, и в нем впервые еще до Солженицына, до других литературных памятников, которые обличили ГУЛАГ и сталинскую систему репрессий, он рассказал открыто, рассказал очень честно в советских лагерях, советский лагерь особого назначения, который он познал лично. Он выжил, затем скрывался, затем попал в эмиграцию. Судьба у него была весьма драматическая, полная разного рода перипетий. Борис Николаевич родился в 1889 году в Москве. Закончил историко-филологический факультет, и эта любовь к литературе, к истории, она пронизывает все его творчество и очень ярко присутствует даже в его эмигрантских текстах, особенно в итальянских. Мне кажется, Италия ему оказалось такой дорогой, такой интересной, благодаря вот этому базовому, классическому, высшему образованию. Перед талантливым студентом, оставленным при университете, открывалась научная карьера, но началась Первая мировая война. И тогда ему было 25 лет, он ушел на фронт, в ряды Черниговского гусарского полка. Затем, после развала фронта, после такого свертывания мировой войны, перерастанию в гражданской, он вернулся в Москву, где сделал свой выбор. Отправляется на юг, в добровольческую армию, его схватили, приговорили к смертной казни. Вот с этой точки начинаются его разные аресты и разные бегства. И так он бежал в первый раз, сначала на Черное море, затем в Среднюю Азию, где также участвовал в антибольшевистском сопротивлении, даже среди басмачей побывал. И после поражения этого движения его выдали из Ирана. Представьте, пробрался он в Иран, оттуда его выдают, и он снова арестован и с очередным смертным приговором. 22-й год. Его посылают на Соловки. Это было странное время, странное место, где бывали совершенно какие-то противоположные ситуации, совершенно невозможные. Наряду с расстрелами выходили журналы, и Ширяев, близкий к литературе, к литературному творчеству, в них активно сотрудничает. Так что первые его произведения, как ни странно, появились именно на Соловках. Это и несколько стихотворений, это и проза, и другие тексты, которые мы сейчас также собираем и которые совсем неизвестны читающей публике ни здесь, ни там. 27-й год, десятилетие Октябрьской революции, разгрузка, как назвали тогда лагеря, и каторгу Ширяеву заменили на ссылку. Его отправили опять в Среднюю Азию, ему уже достаточно хорошо знакомым. Он так прикровенно начинает сотрудничать в некоторых газетах, пишет на темы, далекие от политики. Он увлекается местной культурой, увлекается проблемами национальности, этнии, пишет даже такое евразийское исследование национального государства на территории Евразии. То есть человек очень многогранный, даже, как мы увидим позднее, слишком многогранный. По окончании срока литератор, надеясь, что его не вычислят, возвращает в Москву. Но он ошибся опять. Будучи по колпаком, его снова арестовывают и в этот раз достаточно милостиво высылают на 3 года в Воронежскую область. И там уже наученный таким вот опытом, что надо держаться подальше от столиц, он переселяется как можно далее на юг, в Ставрополь, где работает, как ни странно, преподавателем педагогического института. Там же он устраивает и свою личную жизнь, женится на своей студентке Нине Ивановне Капраловой. Мы, кстати, нашли и опубликовали мемуарные записки, биографические записки ее мужа, когда она уже писала, будучи вдовой в Италии. И эти записки в качестве приложения опубликованы в последней книге.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Италия без Колизея. Жизнь и книги Бориса Ширяева», представляет историк Михаил Талалай.
Вскоре начинается Вторая мировая война, Великая Отечественная война и нацистскую оккупацию юга Советского Союза, юга России. Бывший соловецкий каторжник расценил как возможность легальной журналистской борьбы с советским строем, с большевизмом. Он становится редактором ставропольской газеты «Утро Кавказа», а затем переезжает в Крым. И там редактирует симферопольскую газету «Голос Крыма». Он публикует антисоветские, конечно, прогерманские материалы, тем самым подписывая себе будущий приговор, если не смертный, то, по крайней мере, невозвращенца, что и произошло потом. Он не вернулся уже после бегства в Западную Европу. Позднее весь этот драматический опыт отразился в серии рассказов. Некоторые даже написаны с такими очень характерными элементами ширяевского юмора, его ирония, черная ирония. И затем большой роман «Кудеяров дуб», это уже 50-е годы, где он размышляет о судьбе русского антикоммуниста, который идет на сотрудничество с немцами. Красная армия очищает Крым от немцев. Литератор бежит в Германию, оттуда его посылают в Белград. Он не очень подробно пишет, а замалчивает, что он делал в Югославии. И затем уже начинается в феврале 45-го года, начинается последний этап его жизни, итальянский. И в этой стране он проведет 13 лет, с весны 45-го года по весну 59-го года, когда он скончается в курортном городе Сан-Ремо, где я, кстати, разыскал его сохранившуюся могилу. Ширяева, как журналиста, посылают в штаб казачьей армии генерала Доманова. Он должен наладить им пропагандистскую, литераторскую работу и выпускает газету «Казачья земля». Затем наступает известный эпизод, когда казаки, думая, что англичане их не будут выдавать Сталину, переходят Альпы и сдаются в Австрии англичанам. Уже наученный горьким опытом таких вот сдач и кажущихся легких решений, Ширяев решает остаться в Италии. Это его и спасло. И он бежит на юг вместе с семьей, вместе с женой, со своим сыном Лоли. И тут начинается период его жизни, достаточно хорошо описанный в книге «Дипи в Италии». «Дипи» – это «displaced persons», некий эвфемизм, название перемещенные лица, которым западные демократии прикрывали эту гигантскую многомиллионную толпу народа, преимущественно из Советского Союза, которая не желала возвращаться на родину, опасаясь и репрессий, не желая в целом жить при советском сталинском строе. И все эти люди в той или иной степени, как известно, просили политическое убежище, пытались отправиться на Запад, их выдавали, они этого не хотели, понятно. Всю эту охоту за бывшими советскими гражданами Ширяев подробно описал в книге «ДП в Италии». Она вышла в 2007 году в петербургском издательстве «Алите». Я был ее редактором и с огромным увлечением, надо сказать, работал над этим текстом. Текст уникальный. «Записки кукольника» под заголовок этой книги. И Ширяев в ней описывает и свое бегство, и подпольную жизнь в Италии, и встречи с итальянцами, итальянские достопримечательности, и судьбы других эмигрантов, которые бежали в тот момент из Западной Европы на юг этой самой Европы, в Италию, пытаясь укрыться там. И Рим, и Венеция, и Неаполь, и лагеря эти депийские. Целая серия блестящих новелл, написанных, на мой взгляд, прекрасным русским языком. И эта книга была выпущена первоначально в Аргентине в издательстве «Наша страна». И затем, вот спустя почти полвека, даже более того, она была переиздана впервые в России, на родине писателя. И я очень рад, конечно, что мне удалось поработать с этим замечательным текстом, узнать эту необычную судьбу и лучше узнать русскую Италию той поры. Работа над его биографией продолжалась. В 2011 году ко мне обратились московские коллеги с предложением снять документальный фильм о Ширяеве, и мы это сделали. Мы проехали по его местам, конечно, не по всем, по самым красивым, были в Венеции, в Риме. И фильм «Линия судьбы. Борис Ширяев», режиссер Валерия Ловкова, вышел 4 года тому назад. Его показывали в прошлом году на кинофестивале в Доме русского зарубежья. И этот фильм, этот документальный проект помог мне еще раз копнуть его биографию и узнать побольше об этом действительно интересном человеке.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы программа «Мифы и репутации. Италия без Колизея». Жизнь и книги Бориса Ширяева представляет историк Михаил Талалай.
За рубежом, в Аргентине, затем в Нью-Йорке выходят две основных книги Ширяева. «Неугасимая лампада» в издательстве Чехова и «ДП в Италии» в издательстве «Наша страна». Обе эти книги сейчас вернулись к русскому читателю. Причем «Неугасимую лампаду» последним изданием сделали уже в самом Соловецком монастыре. Это, надо сказать, великолепное издание 2012 года, то есть полтора года тому назад, где комментариев, ну, наверное, примерно столько же, сколько и сам текст. Дело в том, что Ширяев писал о Соловках по памяти, естественно, писал в лагерях, не пользуясь никакими записками, библиотеками и прочим. Поэтому там были неточности, кое-какие вещи нужно было уточнить, прокомментировать. И это мы сделали в сотрудничестве с издательством Соловецкого монастыря, и эта книга также вот прекрасно была переиздана уже в очередной раз, надо сказать. Что касается «ДП в Италии», то книга попала к читателю, заняла, в общем, свое место и на полках, и среди исследователей русской эмиграции. И далее произошел следующий сюжет. Ко мне пришло письмо от главного редактора старейшей эмигрантской газеты «Наша страна» из Буэнос-Айреса, от Николая Леонидовича Казанцева. Он, конечно, выражал удовольствие от того, что текст переиздан, но в мягкой форме посетовал, что это переиздание миновало издательство «Наша страна». Хотя, конечно, я в предисловии, в других местах упоминал, что книга выходила в первую очередь первоначально в Аргентине, в нашей стране, но у меня как-то не было никаких связей и не знал, как это делать. И поэтому действительно это переиздание миновало Буэнос-Айрес. Теперь же на новом витке Николай Леонидович связал меня со своим коллегой, живущим в Америке, Андреем Власенко, который очень увлеченно взялся за новый проект. Я предложил не переиздавать «ДП в Италии», который, ну, в общем-то, еще не нуждается в очередном переиздании, а сделать новую книгу, совсем новую книгу, книгу, которую хотел бы иметь, хотел бы видеть вышедший из-под типографских станков сам автор Борис Николаевич Ширяев. Он несколько раз публиковал в периодике, причем в разных журналах, не только в нашей стране, в «Часовом» и в других эмигрантских изданиях, хроники, эссе, очерки, посвященные итальянской жизни. И иногда писал, что из книги, поставив название будущей книги «Италия без Колизея». Эта книга так и не вышла. И я как бы подхватил, можно сказать, это послание, уже посмертное послание автора. Тексты, понятно, живут и после смерти их авторов. И вычислил с помощью своего коллеги Андрея Власенко, которому передаю привет, если он слушает, и огромную благодарность, сначала список таких публикаций, и затем из этого моря, он был человеком очень пишущим, по-итальянски полиграфа, из этого моря публикаций мы выбрали те, которые имеют непосредственно отношение к его итальянской жизни, к русским в Италии, к Италии без Колизея, к Италии эмигрантов. И получилась, в общем, достаточно очень органичная, логичная линия, на мой взгляд, очень красивый сборник, который и хронологически, и тематически высветил основные узлы ширяевской жизни в Италии. Это его религиозность, его посещение в Риме русских храмов, его поездка в Бари к святому Николаю Чудотворцу, его описание церкви, который он написал, воздвигнут царем-мучеником, так называется эта статья о русском храме в Баре. Но и одновременно в этих статьях дается его прекровенное приближение к римско-католической церкви. Это один из таких туманных эпизодов биографии Ширяева. Он патриот, который даже стал монархистом уже в своем изгнанничестве, неожиданно для его окружения становится католиком. Впрямую он не пишет о причинах этого выбора, но, как мне вот так психологически кажется, изучая его биографию, представляется, что сыграла роль некоторая его и любовь к Италии, любовь к итальянской культуре, к католической культуре, и одновременно некое чувство благодарности итальянцам, в первую очередь католикам, которые его приютили, спасли, не выдали СМЕРШу, и в итоге в Италии он обрел вот свою вторую жизнь вместе со своей семьей. Итак, это целая серия очерков и рассказы совершенно полные юмора с каскадом авантюрных положений его товарищей по несчастью. Это и колхозники, и донбасские шахтеры, и казаки, и некоторые все-таки вот красновцы, которые не пошли со своим атаманом Красновым сдаваться англичанам, а остались в Италии. Это жизнь в лагерях. Те очерки, которые не попали в состав книги «ДП в Италии», мы их вычленили и дали целую серию. Например, «По радару времени» – это фантастический рассказ о том, что происходит с лагерями беженцев уже в будущем, в 21 веке. Это рассказы и о русских эмигрантах, людей искусства, которые также попали в Италию одновременно с Ширяевым, и, может быть, даже раньше. В частности, мы опубликовали эссе «Березки в стране лавров». Очень тонкое, искусствоведческое, я бы сказал, эссе о двух русских художниках, живших в Милане. Это Борис и Инна Зуевы. Ширяев был в восхищении, что им доверили украшать Миланскую католическую церковь. Я, кстати, на днях сходил и посмотрел действительно на одном из алтарей в церкви Сант'Анджело, то есть Святого Ангела. Стоит прекрасная картина, изображающая двух общих святых Вселенской церкви, мучеников ранней церкви, написанных русскими художниками Зуевыми, жившими в Милане. И Ширяев с восторгом пишет, что это небывалый факт, что доверили двум православным художникам, доверили украшать католическую церковь. Причем, заметим, это еще было до Второго Ватиканского собора, который отменил именовать православных как схизматиков, раскольников. Тогда, в 50-х годах, это еще было так. То есть православные были раскольниками и схизматиками.
Михаил Талалай. Позвольте познакомить вас с одним из рассказов Бориса Ширяева «По радару времени», вошедшему в сборник «Италия без Колизея». Один из моих друзей, талантливый инженер, сконструировал замечательный аппарат – радар времени, при помощи которого можно улавливать звуки прошлого и будущего. Но мы пользовались этим прибором только несколько часов. В ту же ночь его модель и все чертежи были похищены агентом одного государства, специализировавшегося на такого рода политике. Мне удалось застенографировать лишь один отрывок какого-то этнографического доклада по исследованию Европы в 2051 году, как показал счетчик радара. Привожу стенограмму дословно. При исследовании средней части опустошенного катастрофой европейского материка нашей экспедиции нередко встречались поселения особого племени, именующего себя Дипи. Его стоянки рассеяны в полосе, тянущейся через опустелый континент от точки, где был в прошлом Гамбург, до руин Неаполя. Очевидно, предки дипийцев были жизнеспособнее окружавшего их местного населения, почему и выжили. Стойбища дипийцев однотипны. Они всегда окружены густым палисадом ржавой проволоки. Выходы из них охраняются отрядами полицеев. Эти полицеи не воины, а скорее жрецы низшего посвящения. При малейшей опасности они разбегаются, но строго следят за выполнением ритуалов дипийцев, обозначая запретную греховность словом «не можно». При выходе из стойбища они требуют, возможно, большего количества проштемпелеванных бумажек, называемых здесь «документи». Эти же бумажки имеют значение дензнаков. При помощи их ведется торговля, их дают в приданое дочерям. У богачей племени скоплены сотни кило всевозможных документи. Чем больше штемпелей, тем выше стоимость купюры. Расовую принадлежность племен Дипи установить не удалось. Френологические признаки и типы хаотически перемешаны. Язык представляет такой же конгломерат различных лингвистических форм. Пример – ходовая среди дипийцев фраза «Чи не анданте юцу чертова мутор?» Обычный ответ на нее «Кемкней зельпсц соло». Религиозные представления как северных, так и южных дипийцев однородны и несложны. Верховное доброе божество у них именуется консул. К нему воссылаются моления о визе. Значение этого термина соответствует «эдему семитов» или «раю христиан». Встречаются местные культы второстепенных злых божеств, контроль врача, инспектора и доброй богини Мисс, дарующей земные блага. Моления иногда сопровождаются ритуальными танцами. Так, например, среди дипийцев, кочующих вокруг Везувия, принят танец голых старух перед одетой в белый халат статуей, держащей подобие устарелого стетоскопа. Местная легенда гласит, что некогда какой-то полубог, канадский врач, награждал лучших танцовщиц визой. Главный жрец обычно именуется «директор». Построение общин носит явно теократический характер. Власть жреца, директора безгранична и бесконтрольна. Кроме танцев существуют, подобные олимпийским, ритуальные игры. Главное из них – ежегодные состязания в незаметном присвоении различных вещей. Победителя, набравшего больше всех, торжественно усаживают за стол в бюро офиса, алтаре главного храма. Его награждают высоким званием шефа на севере и капо на юге. Перед ним все склоняются и поют ему гимн. Другая игра – очерет. Все становятся один за другим, и каждый старается незаметно проскользнуть вперед. Замеченных бьют. Пища дипи чисто вегетарианская, только бобы и картофель. От мяса и жиров они отворачиваются, говоря, «Отцы наши этого не ели, и мы есть не будем». Домашняя утварь дипийцев состоит из камней и обрубков, обязательно тщательно завернутых во что-либо и увязанных обрывками веревки. На этих приспособлениях едят, спят и сидят. Они называются чемоданы. Дипийцы их бережно хранят и всюду таскают за собою. В дни празднеств, называемых эмиграция, эти чемоданы выносят на площади поселков, долго топчутся вокруг них и дают жрецам документы. Потоптавшись, тащат чемоданы обратно, испуская при этом горестные вопли. Эти чемоданы – своего рода символы. Сидеть на чемоданах – излюбленное времяпрепровождение дипийцев. Ритуально-символические элементы имеются и в характере их одеяний. Раз в год в середине лета директор и жрецы-магазиньеры раздают всем пучки цветущих трав для ношения спереди ниже пояса. На юге к ним добавляются еще фиговые листки. При этой церемонии поется словословие богини Мисс, сопровождаемое возгласами «Слава Вельфору». Мужчины племени, прицепляя эти пучки и листья, обычно произносят магические заклинания, смысл которых не ясен. Расшифровка этих слов требует особого филологического анализа. Северные, германские дипи, более оседлые, южные, явные кочевники, беспрерывно переселяющиеся из кампа в камп, как они называют свои стойбища. Обычай дипийцев при приветствии спрашивать «Куда вы едете?» Вежливый ответ «Черт его знает». Вопрос «Когда?» Ответ «Известно ему же». В психике этого племени отмечены странные особенности. Красный цвет, мужчины с усами и общеупотребительные орудия, серп и молоток, приводят их в ярость, смешанную с ужасом. Отвращение и негодование выражаются у них словом «иро». Пример. Муж, недовольный стряпнёй жены, кричит «Что ты меня ировской болтушкой кормишь?» Зато слова «права человека», «демократические свободы», «гуманизм» приводят дипийцев в неописуемый восторг, выражаемый гомерическим хохотом. Стоит одному из них сказать «права человека», как все окружающие раздражаются дружным смехом. «Демократические свободы! Гуманизм!» — отвечают ему, катаясь в судорогах неудержимого веселья. «Права человека!» На этом месте интереснейшего доклада этнографа будущих времен у меня сломался карандаш. А чинить его было нечем, и я не смог записать дальнейшего. Рассказ Бориса Ширяева впервые опубликован в газете «Наша страна» в Буэнос-Айресе 27 октября 1951 года. Напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Италия без Колизея. Жизнь и книги Бориса Ширяева представляет историк Михаил Талалай.
Уехать из Италии Ширяеву не получилось. Он рвался в Америку, подальше от сложной обстановки, которая тогда возникла на Апеннинском полуострове. Его забраковали и по физическому состоянию, по другим параметрам. В итоге все-таки он налаживает свою жизнь. Благодаря вот этому упорному литературному труду выходит одна с другой его книги, кое-какие гонорары. И Ширяев уезжает на северо-запад Италии, на Ривьеру. Звучит это, конечно, так прекрасно, в Сан-Ремо. Но тогда Сан-Ремо еще не был столь известным и дорогим мировым курортом. И на периферии Сан-Ремо, практически за бесценок, он покупает бросовую землю. И там, тут ему пригодилась вот сноровка, приобретенная во время перемещений по разным лагерям дипийцев, перемещенных лиц, он вместе со своей женой и маленьким сыном Лолем, он сам самостоятельно сооружает такую хибарку, где и проводит свои последние годы. К сожалению, никаких следов в Сан-Ремо от Ширяева не осталось, ну, понятное дело, кроме его могилы и справки о его смерти, которую я получил в Сан-Ремском муниципалитете. Та периферия, заброшенная периферия, которая была при Ширяеве, сейчас это почти фешенебельный район Сан-Ремо на холмах с разного рода санаториями, гостиницами, поэтому даже изменилась трассировка улиц, и трудно понять, где находилась вот эта ширяевская хибарка. О нем, надо сказать, следов осталось очень мало, потому что к тому моменту он уже был католиком и не ходил в русскую православную церковь, существующую в Сан-Ремо, и в архивах, которые я также искал какие-то следы. Не удалось мне связаться и с родственником Ширяева. Это, надо сказать, такая вот загадка некоторая, почему родственники его и его внук Виктор, живущий в Америке, удалось найти о нем сведения, не выходят на современных русских своих читателей, несмотря вот на массовые переиздания, еще начинающиеся с 90-х годов «Неугасимой лампады», тем не менее Виктор Ширяев никак не проявился. Нашлись кое-какие сведения о Лолле, сыне, который после смерти отца вместе с матерью уехал-таки в Америку. Известно, что он участвовал во Вьетнамской войне. Естественно, вот его такой запал антикоммунистический, полученный от отца, здесь сказался, и он пошел воевать против Вьетконга, и нашлось его имя в разного рода ветеранских слетах участников Вьетнамской войны. Сам Лолий Борисович уже скончался. Виктору Лолевичу сейчас, по моим понятиям, около 30 лет. Мы с моим соредактором, сосоставителем Андреем Власенко написали целую серию писем по всем возможным адресам, которые мы, в общем-то, получили в адресных бюро американских, но, к сожалению, ответа по неизвестным для нас причинам так и не получили. А там, конечно, в семейном архиве мы нашли бы много интересного, много бы ответов на загадки Ширяевской биографии. Какие-то ответы, конечно, пытались давать его современники. Сразу скажем, после его смерти его коллега Чухнов написал в своем некрологе следующее, касаясь вот этой проблемы о католичестве Ширяева. Он написал очень категорично: «Никогда никаким католиком Ширяев не был. Пусть об этом знает хоть сам папа Иоанн 23-й. Формальный переход Бориса Николаевича в католичество был откупом от выдачи советом. В 22-м году выдали большевикам за 10 туманов, имеется в виду его выдача из Ирана. А в 46-м году его чуть не выдали из католической Италии как православного. Повторюсь, что тогда православные считались схизматиками. Смеем ли мы упрекнуть его за минутную слабость? Смеем ли осудить его, когда в те страшные дни для него было всего лишь два выхода? Или лютая смерть в чекистском застенке и гибель жены с малолетним ребенком, или католическая свобода? Кто может от каждого требовать подвига первых христиан? Судьей ему будет только Господь Бог. Мы знаем одно, что во славу католической церкви Ширяев не нашел в себе ни одного слова, не написал ни единой строки. Но многострадальную русскую православную церковь, ее мучеников, архипастырей и пастырей он славил и возвеличивал во всех своих творениях. Этот некролог Чухнов заканчивал такими словами: «Мир твоему праху, дорогой Борис Николаевич, я счастлив, что узнал тебя до самых сокровенных твоих дум. Около сотни твоих писем бережно храню я. Вечная память и вечная тебе слава в грядущей России». Ну вот, слова, быть может, очень громкие, но сейчас вот с этой книгой «Италия без Колизея» уже получилась некая трилогия Ширяева. И книг его неизданных у него на родине еще много. Это и его литературные очерки, и очерки о русской истории, и его художественные произведения. Мы, конечно, надеемся вместе с Андреем Власенко потихоньку эти вещи собирать, как-то организовывать их в такие вот гармоничные, скажем так, сборники и предлагать российскому читателю. Надо сказать, что мне не раз приходили письма и попадались люди, которые были впечатлены второй и уже приходят отклики на третью книгу. Связано это с тем, что Ширяев вписал себя, ну, скажем так, громко в пантеон действительно российской литературной славы и вообще российской истории благодаря книге «Неугасимая лампада». И интерес к биографии автора этого потрясающего литературного памятника, он, конечно, не иссякает, и наши публикации, конечно, дают много пищи для размышления и возвращают его прекрасные литературные тексты.
Михаил Талалай. И еще один ширяевский рассказ из сборника «Италия без Колизея». Называется он «Демократия мне не по карману». «Итак я стал жителем Капуа, той самой Капуа, где передохли с тоски все слоны Ганнибала, и которую позже, во времена возрождения и гуманизма, чуть не каждый год громили то духа Салернский, то еще более гуманный дука Аверза, то сам Цезарь Борджиа. Но что это были за погромы? Вот когда в просвещенном демократическом 20 веке эту самую Капуа громыхнули заокеанские гуманисты во имя свободы и прав человека, тут ей действительно досталось. Так досталось, что и до сих пор отыскать в ней подходящую квартиру даже для холостого не очень-то легко. Именно этот акт высокого гуманизма, просвещенных заатлантических освободителей, и принудил меня снять себе комнату в историческом замке, некогда принадлежавшем маркизам Карачолло, от строительства которых еще сохранились два нижних этажа. Не мудрено? Накрепко строили эти самые карачелла. Стены толще метра, арки такие, что целый небоскреб на себе выдержит, а точеные из цельного камня колонны не сшивет и двухтонная бомба. Одним словом, романтики в моей квартире хоть отбавляй. Прямо как декорации к Эрнани или Валенштейну. Быть может, водятся такие привидения. Но за это не ручаюсь. А вот крыс столько же, сколько и романтики. По ночам они дерутся не хуже гуманистов 15 и 20 веков. А во время драки орут, визжат и топочут, как будто депутаты трех самых демократических парламентов сошлись на пленарное заседание. Об этом замке Карачелло сохранились легенды. Капуанцы, очевидно, очень склонны к такому виду творчества. При моем поселении они тоже тотчас же создали легенду, и по городу Капуа пошел слух, что я американский инженер, приехавший для восстановления разрушенного американцами же городского собора XI века, на развалины которого выходит окно моей комнаты. Реставрировать, конечно, за счет тех же американцев, в которых романтические капуанцы наивно предполагают наличие каких-то остатков какой-то совести. Именно эта легенда стала причиной моего знакомства с сеньором Бартоломео Монтанье. Утром, когда я вышел на площадь, этот глубоко уважаемый мною капуанец поставил на истертые веками плиты улицы свой совок, прислонил к водосточной трубе метлу и элегантно раскланялся со мною. «Сеньор инженер, как вам понравился наш город?» «Очень», — ответил я, — «замечательный город во всех отношениях. Но только вы ошиблись, я не инженер, я журналист». «Значит, опять наврали?» — воскликнул, прижав к носу две сжатые в щепоть пятерни сеньор Бартоломео. «Я опять оказался прав. Журналисты не реставрируют соборов, следовательно, и реставрации не будет. Но все же вы американец?» «Снова нет. Я русский». «Русский?» — с невероятным удивлением переспросил сеньор Бартоломео и, почему-то забрав свой совок, сунул метлу под мышку, как рыцарское копье. «Русский? Большевик?» Снова ошибка, засмеялся я. «Русский, но не большевик. Далеко не все русские большевики, уважаемый сеньор. В процентном отношении к населению коммунистов в России меньше, чем, например, у вас в Италии. Вы будете здесь жить?» Снова поставил свой совок на плиты мой новый знакомый. «В таком случае, если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь прямо ко мне, к Бартоломео Монтанье. Спаццино!» Отрекомендовался он, назвав свою профессию «Спаццино», подметайло, с гордостью достойный короля солнца. «Да, сеньор журналист, я уже 35 лет как подметаю эту площадь и эти улицы. Я знаю буквально каждый камень и всех людей в Капуе. Я знаю все, часто даже то, чего не знают о себе они сами. Вот, например, сеньора Труффальдини, владелица дома, в котором вы живете, убеждена, что она будет получать с него доход в предстоящем году. А я знаю, что готовится новый налог, и этот налог съест не только плату с ее жильцов, но и самой сеньоре Труффальдини придется кое-что добавить, чтобы сохранить дом. Да, я это знаю, потому что слышал разговор синдика с главой налогового управления. Я знаю все и всегда к вашим услугам, сеньор русский». Ни коммунист, знаю. Но кто же вы по вашим политическим взглядам, сеньор?» «Монархисто популяре», перевожу я кое-как на итальянский слова «народный монархист». «Народный?» — поднимает брови сеньор Бартоломео. «Я никогда не слыхал этого добавления. Но оно правильно. Все монархисты народные, и других не может быть в наши дни. Я также монархист, сеньор, но я не всегда им был. Знаете, при монархии я даже протестовал против нее. Клянусь вам в этом нашим святым патроном. Что ж поделаешь, никогда не можешь распознать того, что видишь каждый день. А вот потом и издали. Вот тогда все становится ясным. Я стал монархистом с первых лет установления Демократической Республики в Италии. И знаете почему?» — прищелкнул языком сеньор Бартоломео, хитро посмотрев на меня. «Почему?» — поинтересовался я. «Потому что у меня 11 человек детей. Да, сеньор, целых 11. Так много, что я иногда их даже сам путаю. Но это не беда, если я назову Пьетро Джованни, а Джованни Пьетро. А беда в том, что все они, и Пьетро, и Джованни, и Марчелло, и Марио, все без различия своих имен и возрастов хотят есть. Да, сеньор, хотят есть, сунул он обе пятерни, на этот раз к моему носу, и кормить их должен я, а никто иной. Вы думаете, это легко при демократии? Вас давят налоги? Я понимаю это, но разве при монархии вы их не платили? Сеньор журналист, глядя на меня с сожалением, тянет мой новый незнакомец. И вы говорите это. Можно ли сравнить налоги того времени с теперешними? И это вполне понятно, иначе не может быть. Тогда нам, всей Италии, всем 45 миллионам приходилось содержать только одно семейство. Только одно, сеньор. Пусть даже в потрясающей роскоши, пусть даже с неэкономными затратами, но только одно. Много ли это для 45 миллионов? А теперь, не говоря уже о самом правительстве и чиновниках, нам приходится содержать еще 29 партий. Да, сеньор, 29. Это даже больше, чем у меня детей. И каждая из них тоже хочет есть. И она ест гораздо больше, чем мой Марио или Марчелло. Вы знаете, во что обошлись нам, нашему городу Капуа, последние муниципальные выборы? В 190 миллионов лир. Это только по нашему городу. Но ведь выборы бывают каждый год, а то и по два раза. То в парламент, то в муниципию, то еще куда-нибудь. Прекрасно. Это еще можно было бы вытянуть. Но ведь выбранные тоже хотят есть. И оказанное им доверие, очевидно, развивает их аппетиты. Я думаю так, потому что знаю все, что делается в городе, сеньор. Да. Знаю все. Знаю аппетит каждого из наших управителей и знаю даже, как он удовлетворяет этот аппетит. Вот почему я говорю, демократия мне не по карману. Я слишком беден для того, чтобы позволить себе эту роскошь. Я сам, наконец, тоже имею свой аппетит и тоже должен удовлетворить его. Так думаем мы, монархисты Италии. А вы, сеньор, вы, русские монархисты, не правда ли? Вы думаете так же? «Не совсем так, пытаюсь я смягчить свой ответ. Видите ли, сеньор Бартоломео, каждая нация имеет свои особенности. Ведь вы знаете, у русских есть Иль Толстой, Иль Достоевский, иконы, а главное, спириту руссо, русский дух. Все это несколько меняет наш взгляд на необходимость и неизбежность монархии для нашего народа. Но ваши соображения, сеньор Бартоломео, вполне мне понятны и, на мой взгляд, заслуживают глубокого уважения». Вы правы, разумная экономия необходима как в семье, так и в государстве. А содержать даже с предельной роскошью одну семью во много раз дешевле, чем десятки и сотни тысяч ртов, жадно рвущих друг у друга каждый жирный кусок. «О, если бы дело шло только о жире!» — сокрушенно отвечает мне сеньор Бартоломео. «Я тогда еще примирился бы с демократией. Можно обойтись и одним олео, но нельзя жить без макарон, сеньор, нельзя жить без макарон, а лоик стоит теперь, при демократии, 140 лир. Сколько же они стоили при монархии? 1,5 лиры, сеньор. И даже 1 лиру 20 чентезимов. Нет, говорю я вам, демократия мне не по карману. Я человек бедный. Пусть ею развлекаются богатые американцы». Рассказ Бориса Ширеева впервые опубликован в аргентинской газете «Наша страна» 15 мая 1954 года. И снова я обращаюсь к составителю ширяевского сборника Михаилу Талалаю. Вы уже давно занимаетесь творчеством этого русского прозаика. Я слышал, что и читатели вам, как в добрые старые времена, пишут. Интересно, о чем?
Ну, скажем, пришел такой вопрос. Меня попросили рассказать о ширяевских местах на Капри. Я, конечно, был удивлен, пока не обратил внимания, что... «Неугасимый лампада», текст этой книги, заканчивается словом «Капри», то есть как будто вся книга была написана на этом острове. Это, конечно, небольшая мистификация Бориса Николаевича. Я размышлял, почему он поставил и название этого острова. Ну, во-первых, Капри имеет свою литературную мифологию, связанную с Горьким и с Буниным и с другими русскими литераторами. И поэтому само название окружено таким вот литературным ореолом. Мне кажется, что здесь могла быть некая такая перекличка островов, то есть остров ужаса, Соловки, о которых... он пишет в «Неугасимой лампаде», и светлый образ, образ земного рая, связанный с Капри. Затем действительно, иногда он там был наездами, и действительно, быть может, некоторые строки, но буквально строки писал и на острове Капри. И последнее, наверное, и основное мое наблюдение. Шреев не мог поставить действительное место написания книги «Неугасимый лампада». Из его автобиографического текста «Дипи в Италии» следует, что эту книгу «Неугасимый лампада» он писал в лагере для перемещенных лиц в местечке Пагане. Ну, представьте, для православного читателя, ну и вообще для русского читателя, книга, которая заканчивается словом «Пагане», она сразу, так сказать, снижает свой запал, скажем, свой пафос, порыв. Так что книга «Неугасимый лампада» была написана в местечке с некрасивым и даже нехорошим, неправильным названием «Пагане». Поэтому и появилась правильное название Капри.
Михаил Талалай. И в завершении передачи еще один, скорее, даже не рассказ, а очерк Бориса Ширяева. «Рекорд невежества». Иллюстрированный журнал «Эпоха», выпускаемый солидным издательством «Мондадори», широко распространен в Италии и пользуется политическим весом. В последних его номерах прошла серия очерков воспоминаний, подписанных никем иным, как Ольгой де Руссе, то есть великой княжной Ольгой Николаевной. В некоторых вариациях эти же очерки появились и во французской газете «Франсуар», немецких и бельгийских журналах. Их автор, видимо, не безуспешно применяет все силы к расширению своей популярности в демократической Европе. Русского читателя эти очерки, идущие с блистательной желтизны под заголовками, с первых же строк поражают не только наглостью писавшего их, но и полным невежеством в сфере того, о чем он, вернее, она пишет. Ольга де Руссе, живущая в настоящее время, как осведомляет Франсуар, под фамилией Мари Боц, но где – неизвестно, начинает с описания своего детства, протекавшего в сказочной роскоши дворца царей. Эта сказочная роскошь описана в самых грубых бульварных тонах и ни в какой мере не соответствует той обстановке, в которой действительно жила царская семья. Автор, очевидно, не знаком даже с соответствующей мемуарной литературой, где он мог бы почерпнуть нужные сведения, и это наводит на мысль о том, что Мария Боц не знает даже и русского языка. Приведем несколько наиболее ярких ляпсусов. Своего государя-отца юная княжна и якобы самая любимая его дочь называет «мой Ники», что, конечно, было абсолютно невозможно. Няню ее звали Янушкой, именем, нелепо звучащим для русского слуха, да и вообще приведенные в этих мемуарах русские имена, например, Пипаянович или название города Татакария, более чем фантастичны. Далее следует описание воспитания великих княжон, в которых их законоучитель и духовник именуются попом, а не священником. Этот поп заставлял их часами читать Библию, но не Евангелие, чего, конечно, быть не могло, так как изучение Библии в подлиннике было вообще не принято православной церковью. Автор мемуаров, очевидно, немка и лютеранка, что подтверждается также ее сообщением о том, что общепринятым разговором языком в царской семье был немецкий, в то время как в русской среде, особенно в кругах, близких к престолу, всем известно, что в царской семье говорили обычно только по-русски или по-английски. По имеющимся же лично у меня вполне достоверным сведениям, великие княжны даже не знали немецкого языка. Описание детства, продолжает Борис Ширяев, сменяется картинами юности, и мы с удивлением читаем в этих мемуарах о том, что великая княжна Ольга была произведена в чин полковника гусарского полка, в силу чего ей был дан адъютант, который именуется казаком Дмитрием К. Снова полная нелепость и полнейшее невежество. Великая княжна Ольга Николаевна была действительно шефом 3-го гусарского Елизаветградского полка, но, во-первых, шефы не носили чина полковника данного полка, во-вторых, не имели также и якобы полагающихся им в силу шефства адъютантов. А если даже и был прикомандированный к данному шефу офицер, то он, несомненно, принадлежал к личному составу полка. Следовательно, казак не мог быть назначен от полка регулярной армейской кавалерии. Этому казаку Дмитрию К. в дальнейшем предоставлена героически романтическая роль. Бульварщина выступает густыми пятнами в каждой строчке. Какие-то галопы юной княжны с ее, конечно, влюбленным в нее адъютантом, по аллеям царскосельского парка. Его столкновение на романтической почве с одним из ее кузенов. гнев государя отца и удаление романтического адъютанта, который к тому же еще и хлопает дверью, выходя из кабинета императора. Думается, что даже самый жалкий бульварный писака постыдился бы столь убогой пошлятины. Было бы слишком громоздким перечислять все дальнейшие пошлости, нелепости и грубые лживые измышления Марии Боц. Конечно, упомянут Распутин, рассказано о множестве щедрых даров, поместьями и прочими земными благами, которые сыпались якобы на предавших в дальнейшем государя придворных. Это все малозначительно. Но с болью и горечью читаешь столь же бульварное описание трагической сцены убийства всей царской семьи, обрисованного автором в тех же пошлых тонах с некоторой примесью мелодраматической патетики. Факелы, толпа народа, заполняющие нижний этаж дома Ипатьевых и присутствующие при убийстве царской семьи, негодующий возглас какого-то никогда не существовавшего доктора Федеренского, завещание государя-императора, переданное его старшей дочери и написанное почему-то тоже на немецком языке, в дальнейшем же чудесное спасение ее, оказавшимся теперь чекистом, тем же самым казаком Дмитрием К., находившимся почему-то в составе убийц царской семьи, какой-то дикое нагромождение наглостей, ведь все факты убиения государя-императора и царской семьи совершенно точно установлены следствием, произведенным по приказу адмирала Колчака следователем Соколовым, подтверждены воспоминаниями воспитателя-наследника Жильяра и рядом других документальных показаний, сомнений в истинности которых быть не может. Очевидно, ни автор, ни издатель, ни редакция журнала, ни, безусловно, имеющиеся при ней консультанты по русскому вопросу не знакомы с этими документами. Иначе солидный, широко распространенный журнал не мог бы поставить себя в столь смешное положение. Самозванство же Марии Боц, претендующей на основе неопубликованного ею, но данного в числе иллюстраций завещания на титул императрицы всероссийской, подтверждается прежде всего тем, что, попав в Европу, она не обратилась ни к одному из своих русских родственников. Не обратилась она также и ни к одному из иностранных родственников царской семьи. Тем не менее, судя по обильно данным журналам фото, Мария Боц живет в полном достатке и даже в богатой для эмигранта обстановке следовательно, пользуется подачками от каких-то одураченных ею лиц, а может и из более темных источников. Единственным же доказательством своего происхождения она приводит свидетельство какой-то баронессы фон Езебек, абсолютно неизвестной в русской эмиграции. Кстати, фотографий при очерках дано очень много, как их автора в настоящем, так и фото-клише истинной великой книжной Ольги Николаевны. Сличение этих фото не дает даже и намека на какое-либо сходство Марии Боц с великой книжной. К тому же эта авантюристка ростом явно меньше великой книжной, что уже одно говорит о ее самозванстве. Появление подобных самозванок не ново. До того была также самозванка, выдававшая себя за великую княжну Анастасию Николаевну, к счастью, быстро разоблаченная. Впрочем, возможно, что в дальнейшем появятся и другие. Как жулики, так и дураки всегда существовали, будут существовать и имеются в достаточном количестве в нашей современности. Удивляться этому не приходится. Негодовать тоже не стоит, но возбуждает удивление и негодование в русских сердцах самый факт появления подобной бульварщины в солидных и распространенных уважаемых читателями газетах и журналах, какими являются, например, для Италии та же эпоха, а для Франции – «Франсуар». Сколь же невежественны должны быть лица, редактирующие эти журналы, если они допускают подобную чушь на странице своих изданий. Сколь же безграмотны в русском вопросе их консультанты по этому самому столь остро стоящему в наше время пресловутому русскому вопросу. Вот это их безграмотность, это их невежество, к тому же сопутствуемое чванливой уверенностью, что мы-то все знаем, и наводят на очень печальное размышление. Ведь при таком подходе к русскому вопросу, к вопросу отношений между свободным миром и национальной Россией, сколь-либо правильное разрешение его абсолютно невозможно. Первая публикация в аргентинской газете «Наша страна» 12 июля 1956 года. И на этом мы заканчиваем разговор о судьбе и книгах Бориса Ширяева. Благодаря историку Михаилу Талалаю уже нельзя говорить, что ширяевское творчество забыто. Сборник «Италия без Колизея» вышел в петербургском издательстве «Алетея». Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.